Вы слушаете программу «Визави с миром».
Добрый день, гость нашей сегодняшней программы Андрей Ильич Фурсов, директор Института системно-стратегического анализа. Спасибо, что пришли к нам.
Спасибо, что пригласили.
Системно и стратегически – это то, что сейчас нам нужно.
Ну, вообще-то, вот.
Многие говорят, что нужно. Эпоха эпидемии, я не хочу называть пандемией, потому что пандемия – это довольно сложное понятие. Там вообще должно быть 12% населения заражено. Вот тогда это пандемия. Но эпидемия серьезная внесла коррективы, конечно, в нашу жизнь. Некоторые говорят, вот была история до эпидемии, теперь после, и нас ожидают глобальные сдвиги. Более сдержанные, ну, скажем так, скептики говорят, да нет, на самом деле все более-менее вернется на круги своя, ничего такого революционного не произошло, да, немножко больше цифры и цифровых технологий, да, немножко просядет экономика, но восстановится довольно быстро, и причем эти прогнозы делаются относительно Соединенных Штатов, относительно Китая, ну, а другие, которых мы можем назвать реалистами или алармистами, это уж как угодно, говорят, что нет, дорогие мои, в общем-то, это кризис такой затяжной, последствия будут очень затяжны, тем более там грозят второй волной этой напасти, скажем так. Вот какой точки зрения придерживаетесь вы? Входим в какую-то действительно новую историческую фазу? Или это такой виртуальный пузырь, который вокруг этого, да, надут? И где здесь отделить как бы правду от виртуальности, придуманного, да, и фундаментально присутствующего в нашей жизни? Пожалуйста.
Знаете, в принципиально иную фазу исторического развития мы вошли, мир вошел на рубеже 80-х, 90-х годов. То, что происходит с тех пор, происходит по нарастающей, и каждое вот такое событие, оно подталкивает мир в сторону совершенно другого мира, другой организации, потому что та система, которая существовала последние там 300 или 400 лет, капиталистическая, это можно сказать, спорить уже о датах, но то, что она свое отработала, это даже ясно таким людям, как, например, доктор Шваб, который организатор Давосского форума, который в 2012 году сказал, что капитализм отработал свое. И те люди, которых Дизраэль называл хозяевами истории, там, это, скажем, там, мы не знаем сколько, там 200-300 семей, они столкнулись с реальной ситуацией, что эта система исчерпала запас своей прочности, она больше не гарантирует сохранение привилегий, власти, прибыли уменьшаются. Кроме того, огромная масса населения планеты вообще и очень много населения в самой развитой части этого мира, которые очень-очень много потребляют. И, скажем, Соединенные Штаты сейчас столкнулись с ситуацией в начале 21 века либо сокращать население, либо сокращать потребление. Обычно вот те кризисные явления, которые нарастали последние 15 лет, в истории мира последнего столетия, они решаются войной. Но войну сейчас в мире развязывать очень стрёмно, потому что мир насыщен ядерным оружием, другим оружием. И, кроме того, мир весь индустриальный. Единственный континент, на котором можно развязывать войну, это Африка. Но это не решит проблемы современного мира. То есть, иными словами, война не решает эти проблемы. И в это время подвернулся коронавирус. Мы не будем сейчас обсуждать, он подвернулся сознательно или его использовали. Но по целому ряду параметров, вот то, что объявили в качестве пандемии, вы совершенно правы, что, конечно, это никакая не пандемия, но она была объявлена как пандемия. И вот по своим последствиям это такая мировая война лайт, потому что был введен целый ряд мер, которые вводятся только во время военных действий. И кроме того, вот была эпидемия вирусная, то есть она вроде бы сейчас продолжается, но то, что ее сопровождало, это, безусловно, психическая эпидемия. Это индуцированная психическая эпидемия, которую называют коронабесием. И где-то полтора месяца назад в одном из своих интервью я сказал, что, скорее всего, второй волной будет значимой. Не столько сам вирус. Его могут объявить, могут не объявить. Это будет зависеть от обстоятельств. А вот следующей волной будет создание в мире какого-то, так сказать, движения, которое закрепит результаты того, что назвали пандемией, и я полагал, что это движение будет экологическим, а-ля Тунберг. Но вышло совсем по-другому. Вышла еще одна психическая эпидемия, которую мы наблюдаем сейчас в Соединенных Штатах и которая перекидывается на Европу. Что общего между коронабесием и флойдобесием? И то, и другое явление рушит политические институты западного мира. Ну, не только западного, но прежде всего западного. А нарушает, разрушает традиционные институты. И здесь есть два варианта, на мой взгляд. Либо дальше этот процесс будет очень трудно загнать в некие рамки. Он какое-то время будет, безусловно, развиваться, особенно если победит, скажем, Байден, или же этот процесс будет каким-то образом загнан, но я думаю, что загнать его можно будет только жесткими репрессивными мерами, и это будет как раз тоже способ разрушения политических институтов, потому что граждане, которых уже вымотают вот эти бунты, которые перекидываются и на Европу, граждане готовы будут принести в жертву демократические политические институты, существующие ради безопасности. То есть, иными словами, вот все то, что происходит последние годы, все это, вот два последних этих события, волнение в США и коронавирус, это укладывается в линию средств, которые разрушают институциональные основы современного, скажем, капиталистического, буржуазного мира, потому что он свое отработал. В этом нет никакой трагедии, потому что системы возникают, системы уходят, на их место приходит что-то другое. Другое дело, что тем, кто живет в эти времена, приходится несладко.
Да, это уж точно. Ну, еще обращает на себя внимание вот действительно такая активная, в некоторых направлениях достаточно агрессивная цифровая экспансия. Но она и была. Собственно, неолиберальная идеология, она отступает сейчас. Абсолютно очевидно ее провал, как глобальной такой идеи, которая могла бы привести к чему-то миру. Ну, глобализация, неолиберализм – это слито как бы понятия друг с другом. Но кризис неолиберализма, наверное, последнее прибежище неолиберализма – это культ цифры. Да, потому что они были всегда сильны в айтишной сфере. Либералы, да, они сильнее даже, чем консерваторы во многом. Лучше контролируют даже это. Чисто финансово, я имею в виду, и организационно. Вам не кажется, что попытка сохранить себя, вот неолиберализм, будет сейчас проходить вот по этим вот таким векторам, да?
Вы абсолютно правы.
Цифра, контроль. Это для вашей же безопасности, будет все время говорить, и так далее, и так далее. Удастся ли?
Это зависит от того, кто отключит кого от будущего. Я всегда привожу один пример. Из феодализма было три выхода. Английский, немецкий и французский. В зависимости от того, какие силы кто кого победил в треугольнике. Корона, не коронавирус, а короли, сеньоры и крестьяне. Вот было три разных совершенно выхода. Здесь будет то же самое. Но вы абсолютно правы в том, что цифра – это последнее прибежище неолиберальных негодяев. Это так. И цифровой мир, цифровики – это будут новые бедные. Потому что, посмотрите, даже наш уполномоченный по цифре, по фамилии Песков, который полный, по-моему, тезка пресс-секретаря, он с экрана сказал, что вот онлайн-образование, дистанционное образование, это, конечно, для тех, у кого не хватает финансовых средств. Естественно, он сказал, живой профессор, живой преподаватель, преподающий, это для тех, кто сможет это себе финансово позволить.
А это Digital Underclass даже.
Да-да, совершенно верно. И цифра становится средством создания нового андеркласса. Причем, смотрите, это люди, которые делают покупки по интернету. Это люди, которые подключены к интернету. Более того, очень характерной чертой этого нового андеркласса будет то, что они будут разобщены. Они будут сидеть в своих квартирах, включены в мир через цифру, и у них не будет контактов друг с другом, что, кстати, парализует протестную активность. То есть у нас возникает, если этот проект реализуется, он может, правда, реализоваться только для развитой части мира. Но за этой развитой частью мира остается, если пользоваться ассоциациями Римской империи, огромная варварская периферия. И слабость этой цифровой системы заключается в том, что она закрытая. А в закрытых системах нарастает энтропия. Они очень быстро вырождаются, после чего приходят варвары. И я всегда вспоминаю одну пьесу Дюренмата, где германцы входят в Рим с транспарантами «Долой рабство, да здравствует свобода и крепостное право». Это просто вот такая ассоциация. Так вот, цифра – это действительно попытка сохранить власть с помощью цифрового контроля. Но я повторяю, это только для очень небольшой части современного мира. Кроме того, я не представляю себе, как можно будет под цифровой контроль поставить арабские гетто в Марселе, в Париже. Это очень сложный, Африку сложный тоже, процесс. Да. Африка, значительная часть Латинской Америки. Китай можно поставить, Индию нет. То есть этот проект работает на очень ограниченном пространстве. Кроме того, я недавно прочел в интернете буквально на днях, что Google, по-моему, IBM, еще кто-то, они отказались от реализации программы узнавания лиц. То есть они не подписываются под это. Значит, есть какие-то подвижки. Цифровики, кстати, если вы обратили внимание, они очень хорошо блокируются с теми, кого я называю чрезвычайщиками. Потому что вот вся история с коронавирусом, она выделила две группы. Нормализаторы и чрезвычайщики. Вот чрезвычайщики очень хорошо блокируются с
цифровиками. Ну да, любая чрезвычайная ситуация, она тут же апеллирует к цифре, потому что нужен контроль, чтобы это как-то
вот, куда чего кто входит,
чего куда кто смотрит.
Когда мы говорим о Западе и Востоке, здесь не нужно забывать Россию. У нас раз вроде тоже цифра. Но вот я недавно в одном учреждении оформлял документы, мне попытались проверить температуру, оба инструмента не работали. Вот это некая гарантия от цифры.
Не, ну, иногда до гоголевских сюжетов доходит насчет летающих над кафе дронов, которые будут смотреть, как люди сидят в кафе, там, расстояние, не расстояние, там, не знаю, может, маски, чтобы еще одевали, когда кушают. Ну, посмеялись, вроде успокоились. Потому что, ну, вы представляете, вы сидите в кафе с супругой или, да, или с кем угодно, и над вами летает дрон и смотрит на вас. Но это даже не Орвел, это смешнее.
Это Салтыков-Щедрин. Да, просто это цифровой Салтыков-Щедрин.
Да, это да,
Салтыков-Щедрин.
Орвел Салтыков-Щедрин. Ну, ладно. Эта связка понятна. Вот вы когда-то говорили, у нас есть вопрос как раз слушателя нашей программы, вы предложили концепцию кризиса матрешки. Так я понимаю, что один кризис в другом. Ну вот, пожалуй, ваш прогноз оправдался.
Да, он тогда уже оправдался.
Финансово-экономически он еще не прошел. Началась вот эта вот эпидемия, потом российская история.
Все вместе. Кризис христианства, кризис белой расы, политнекорректный вопрос.
Кризис либерализма тоже туда же.
Все вместе. Это означает, что кризис-то носит абсолютно системный характер, и это кризис данной системы. Он, в частности, проявляется, возьмите образование, причем не надо наше образование брать, его еще не доломали, достаточно взять американское образование и образование на Западе, потому что, скажем, серьезные люди, вот Эммануил Валерстайн, который год назад ушел, мы с ним разговаривали, как-то он сказал, ну, а что ты думаешь, что такое американский университет? Я говорю, так много американских университетов, он говорит, скрытые формы безработицы. И, говорит, Сорбонна, Оксфорд, Кембридж, это все уже для среднего класса, а по класс идет совершенно в другие вузы.
Вот проблема среднего класса. Все эти события увеличили, конечно, безработицу и в Европе, и в Соединенных Штатах,
и у нас, в России.
И в России, да. И, конечно, это ударило по среднему классу. Его уровень потребления снизился, конечно. Представители среднего класса стали терять свои рабочие места. Это сказывается на жизни их семей, на образовании этих семей. Хотя средний класс – это как бы была всегда опора и фактор стабильности общественной. Mm-hmm. Ну, до сих пор. А что будет дальше? Вот смотрите, средний класс, он чувствовал себя достаточно независимо. И те, кто ниже его, да, особо не влияли на его жизнь. И то, что кто был выше, да, элита, очень богатые люди, да. А сейчас ведь другого выхода нет. Средний класс может слиться
с тем, что
мы говорим, с андеклассом. Кстати, мы это видим даже на событиях в Соединенных Штатах. Потому что вроде так и не задевает, уж не особенно беспокоит там душу какого-нибудь среднего жителя какого-нибудь американского города. Но он натерпелся, сидя в изоляции, да? Он стал терять доходы, он или потерял работу, или чувствует вот это психологическое давление, и он, конечно, смыкается тогда с низшими классами, да? И это получается достаточно гремучая связь, ведь человек средний, он образованнее, он политически более грамотный, да, и он может сыграть роль такого не только детонатора, детонатора, конечно, как раз может сыграть кто угодно в этой истории, а вот стать лидером, возглавить это
протестное... Конечно, вы абсолютно правы. Недаром на Западе уже 10-15 лет существует концепция общества 80-20, 80 бедных, 20% богатых и никакого среднего класса. А что касается детонатора и запала, замечательный социолог американский Баррингтон Мур однажды написал, что великие революции происходят не из победного клича восходящих классов, а из предсмертного рева тех классов, над которыми вот-вот сомкнется волна прогресса. Вот то, о чем вы сказали, это как раз может вот этот предсмертный крик среднего слоя, среднего класса, он может как раз породить ту волну насилия, ту волну революции, которая эту систему уже опрокинет окончательно. Кстати, с самим этим средним классом. Он тоже уйдет в ходе этих событий. Кстати, как это произошло, например, с русской интеллигенцией, которая очень активно в 5-17 годах ратовала за революцию. Революция пришла и закончилась. Да. Все очень плохо. И не случайно Надежда Мандельштам, объясняя, почему часть интеллигенции пошла служить режиму, она написала во второй книге очень интересно. Интересную вещь, что если бы режим оставил интеллигенцию один на один с народом, народ бы ее просто порвал. И режим сталинский оказался единственным защитником этой интеллигенции перед народной яростью, потому что для народа эта интеллигенция, которая говорила, что вот все ради народа и так далее, она оказалась чужой.
Которую подбила на революцию.
Да. Им бы, кстати, вспомнить историю хождения народников в народ. Ведь когда народники у нас в середине 70-х годов, в 19 веке пошли в народ, крестьяне их выслушивали, они им декламировали стихи, после чего крестьяне бежали за полицейским и сдавали этих ребят. Не потому что крестьяне были злодеи, а потому что помещик, поп и полицейский – это свое. А это пришел какой-то из города. Что-то мутные какие-то вещи говорит. Да. Вот это кодовое слово. Непонятно. Раз непонятно, то лучше вот сдадим его в полицию.
Мутные, да, понятное дело. Ну что ж, во многом были правы. Я хочу сказать, знаете что? Вернее, спросить. Остается ли актуально этот антагонизм? Но очевидно, пока существует Трамп, пока либеральные элиты хотят его глобалистически снести во что бы то ни стало, противоречие остается. У нас есть вопрос на эту тему от наших корреспондентов. Если взять за основу предположение о том, что перед нами раскручивается сценарий мировой борьбы между финансовым капиталом и промышленным капиталом, то возникает вопрос, сумеют ли мировые финансисты удержать свою власть и какими методами? Неужели дело может дойти до глобальной войны? Ведь сдаваться никто не захочет, мы сейчас об этом говорили. Но, кстати, действительно, вот есть у нас ряд исследователей, например, довольно известный профессор МГУ господин Щипков. Он считает, что либерализм будет пытаться обострять ситуацию в мире, и что будет пытаться, если и хлопать дверью, то несколько раз и очень сильно. Вот можно на эту тему? Во-первых, сохраняется ли вот в этих условиях нынешних этот антагонизм?
Нет, вы знаете, он в значительной степени модифицировался, потому что в гипериндустриальной экономике, я не пользуюсь термином пост, индустриальной, в гипериндустриальной экономике все-таки помимо промышленности и финансов есть айтишный сектор, очень мощный сектор услуг, и эта ситуация несколько осложняется. Я думаю, что главное противоречие сейчас лежит, я думаю, что и финансисты, и промышленники есть сейчас с обеих сторон. Главное противоречие заключается между двумя ветвями глобализма. Кстати, Трампа неправильно представляют антиглобалистом, просто есть две формы глобализма. Есть умеренный глобализм. То есть государство должно остаться, но оно должно быть под Международным валютным фондом, Мировым банком и так далее. Оно должно выполнять свои функции. Это одна группа. Это вот, безусловно, Трамп туда. Вторая группа – это ультраглобалисты. Государство быть не должно. Мир должен состоять из нескольких крупных корпораций, типа глобальных ост-индских компаний, и государство должно уйти. Для того, чтобы ультраглобалисты решили свои проблемы, должны прекратить свое существование три государства – США, Китай и Россия. Потому что со всеми остальными они справятся. Вот у меня создается такое впечатление, что в течение лет 10, первых 10 лет 21 века, сам тот факт, что США должны остаться, и только после демонтажа России и Китая можно заняться Соединенными Штатами, вот эта точка зрения доминировала. Вот сейчас у меня создается впечатление, что точка зрения ультраглобалистов поменялась, и они взяли курс на одномоментный демонтаж трех этих государств с помощью создания электронного или цифрового государства. Вот то, что мы называем глубинным государством, это не точный термин, государство – это что-то формализованное. Глубинная власть – эта власть оформилась вместе с государством в 15-16 веках, и она развивалась параллельно. В Соединенных Штатах, например, в 20 веке она вообще стартовала очень уверенно. Вот такая точка, ну что ли, кристаллизации глубинной власти в Соединенных Штатах – это убийство Джона Кеннеди. Следующий шаг – это 11 сентября. Но такое же глубинное государство есть в Китае. Я глубоко убежден, что оно есть и у нас, и в Великобритании. И эти люди очень хорошо друг друга чувствуют. Между ними не обязательно должна быть непосредственно какая-то связь, как заговор. И для этого не нужно. Я в качестве примера всегда привожу один эпизод из футбольного матча.
Если бы они начали переписываться, было бы для них опасно.
Да. Но дело в том, что есть очень простая вещь. Понимание интересов партнера, классовых интересов. Я всегда привожу пример. 63-й год. Матч сборной Англии, сборной мира. Ди Стефано с мячом, он за сборную мира играл, видит, что ему трудно отдать пас, и он понимает, что лучше вратарь, Лев Яшин был тогда, лучше он ведет рукой мяч в игру. И он, не глядя на ворота, в сборной мира ударил в ту сторону ворот, Яшин схватил мяч, выбросил. После матчевого интервью сборная мира проиграла 1-2. У Ди Стефано спрашивают, как это вот вы такой рискованный пас отдали Яшину? Он говорит, Яшин звезда, он должен был быть там. Вот это понимание интересов друг друга с помощью создания. Представляете, вот, скажем, в США, условно говоря, в Китае, в России никто никого не свергает, но создается электронное цифровое государство. И эти государства очень легко, потому что электронный сигнал очень легко проходит все границы, устанавливают между собой контакт и как бы оставляют вот эти государства формальные в офсайде. Они существуют, но это фасад. То есть, это гипотеза.
Не только фасад, очень удобно было бы в такой схеме списывать на них.
Вот абсолютно все, точно. Вот они во всем.
Кто виноват?
Вот они во всем они совершенно верно.
Нас плохо слушают, лучше нас слушали.
Да.
Это уже и сейчас проявляется, между прочим, в ряде таких критических, ну, например, критика сейчас демократами, да, Трампа и республиканцев. Да. Вот эти же элементы это есть. Во всем обвиняют Трампа, хотя очень много лукавства, потому что демократы внешние, которые якобы там были покровительствовали 55 лет последних, да, африканцам, на самом деле им выгодно держать эту афроамериканскую массу в таком протестном состоянии, Правда, градус нужно контролировать здесь, конечно, чтобы, когда нужно, ее использовать против республиканца, завоевывать голоса, чтобы она начала работать. Не только работать на мобилизацию электората, собственно, афроамериканскую, а влиять на белую тоже, конечно, на белый электорат. Потому что говорят, а зачем нам эта головная боль с афроамериканцами? Вот Трамп довел до чего? Может, демократы правы. Поэтому они как бы, даже есть такая точка зрения, я, в общем, считаю ее достаточно обоснованной, что демократ – это ничего серьезного для интеграции африканского населения.
Выходцев. Но на уровне риторики это один из их коньков.
А на уровне риторики – да. На уровне риторики – да. Потому что мало того, кстати, основные законы по сегрегации были когда-то выдвинуты демократическим, кстати, президентом, а не республиканцем, если уж на то пошло. Скажите, пожалуйста, вот раз уж мы затронули эту тему, то, что сейчас происходит в Америке, давайте немножко более крупным планом, да, посмотрим, мы коснулись этого вкратце. Вот получается какой-то такой идеальный шторм, да, эпидемия, беспорядки, рост безработицы, да, беспрецедентные выступления уличные, которым и природа протеста вроде антироссийская, а она как магнит притягивает и недовольных социальными, да, аспектами. Угу. Чем это кончится? Вот есть у нас предположение такое, высказывает один из слушателей и зрителей наших программы. Есть такая гипотеза, что беспорядки в США закончатся введением военного положения и отменой выборов. Это возможно?
Теоретически возможно, но я думаю, что как-то они по-другому попытаются все-таки разрулить эту ситуацию. Но в любом случае, кстати, по выборам, кто бы ни победил, там, в общем, будет очень серьезное противостояние и после этого. Я думаю, что власти с обеих сторон готовятся к выяснению этого, потому что очень много поставлено на кон. Если Трамп остается, ну, это практически точка невозврата, потому что за 4 года он, точнее, те силы, которые за ним стоят, они доломают противника. Тем придется просто идти на компромисс, так же, как в 1848 году аристократии пришлось идти на компромисс с буржуазией вот в ходе европейских революций. Господствующие группы договорятся между собой, это понятно. Вопрос, какая у кого будет сделочная позиция. Так что, как крайний вариант введения военного положения, в общем, возможно, но если вспомнить, что Хантингтон, который на самом деле серьезный человек, о нем не надо думать по книжке «Столкновение цивилизаций», он написал когда-то замечательную книгу «Солдаты государства в Америке». У военных в Америке нет традиции вмешательства в политическую жизнь.
Но там, они как продемонстрировали. Да, с там таким нежеланием они, да, реагировали на призыв Трампа. Так сказать, давайте наводить порядок силами военных.
Да, и там раскол вот этого спецслужебного сообщества, потому что ЦРУ явно против Трампа, ФБР...
И прокурорского.
Да, а ФБР на его стороне. То есть, это очень интересные такие вещи. Но это, опять же, клановые игры, потому что за разными структурами не только в Китае и в арабском мире, но и в Соединенных Штатах стоят разные кланы. Мир устроен по клановому принципу на самом деле.
Спасибо. Андрей Ильич, вот лозунг какой-то хочет поменять, да, Трамп. Какой все-таки будет лозунг у него?
Я думаю, что лозунг определится уже под выборы, потому что ситуация стремительно меняется, а Трамп – это такой, так сказать, политик очень, я бы сказал, такого тактического плана. Он очень хороший тактик-бизнесмен, и он будет смотреть в последний момент. В этом, кстати, его силы, в этом, кстати, его
торопиться
слабость.
Торопиться он не будет.
Нет,
он... А шансы, если можно, коротко, вы считаете, все-таки? Я понимаю, трудно сейчас прогноз. Байден или Трамп?
Ну, я думаю, 51-49 в пользу Трампа.
Все-таки?
Да.
Да. Ну, и учитывая последние недавние скандалы вокруг Украины, Трамп, конечно, выжмет из этой ситуации максимум.
В условиях того, что объявлено как пандемия, внимание к этому будет значительно меньше. Так что команде Трампа придется поработать очень-очень активно в этом направлении.
И на тех треках, которые ему вызов и бросает вызов сегодняшней Америке. Спасибо. Мы прервемся, но потом продолжим нашу беседу. Напоминаю, гость нашей программы сегодня Андрей Ильич Фурсов, директор Института системно-стратегического анализа. Спасибо за ваши ответы.
Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.